Ви глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергей Абламейко. Як і калі можа закончыцца аўтарытарызм у Расіі і Беларусі? Ці захоча Крэмль у выніку ціску ЗША на Беларусь адказаць яшчэ большай інтэграцыі аж да аб'яднання дзвюх краін? Ці лічаць расійскія гісторыкі беларусаў і расейцаў адзіным народам? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з расійскім гісторыкам, доктарам гістарычных навук, прафесарам Андреем Зубовым. Добрый день, Андрей Борисович.
Добрый день, Сергей Павлович, приветствую вас.
Первый вопрос к вам о реакции российского руководства на ситуацию с американскими санкциями против режима в Минске, которые несколько дней назад были введены в действие. Как вы думаете, не возникнет ли у Кремля желание еще больше противодействовать Вашингтону вплоть до включения Беларуси в состав Российской Федерации? Ну, ведь Кремль видит своим главным соперником США.
Вы знаете, все не так просто. Кремль действительно видит своим главным соперником США, и в то же время Путин ясно отдает себе отчет в том, что воевать с Соединенными Штатами даже в условиях холодной войны Россия не может. То есть с Соединенными Штатами можно портить отношения до какого-то предела, не более того. Он очень оценил встречу с Байденом. Он очень высоко оценил самого президента Байдена. И я думаю, что в этой ситуации речи об аннексии Белоруссии нет и не может быть. Конечно, Путин мечтал бы, он считался соединителем русской земли, он мечтал бы присоединить Белоруссию, но это все в прошлом. Но сейчас, я думаю, Путин озабочен скорее тем, что крайне глупая политика Лукашенко приводит, в общем, к экономическому краху режима Белоруссии и требует от России все новых и новых миллиардов долларов, которых у России нет. Ведь Россия не бездонный мешок. Россия сама, в общем, небогатая страна, и фактически этот миллиард, это же не просто из нашего кармана, это миллиард, который так и так бы взял бы Путин, но так бы он его положил в свой карман из нашего, а так он кладет его в карман Лукашенко, ему это совсем не нравится. Сколько можно? Ты ведешь себя все более и более глупо, ты, в общем, с Западом просто его, если угодно, наиздеваешься над ним, можно сказать, вот эти все беженцы в Литву и Латвию. И, ну, вообще я должен платить за твои глупости. Поэтому мне кажется, что реакция будет иная. Это попытка объяснить Лукашенко, чтобы он прекратил. Чтобы он, ну, вел какой-то более аккуратный курс, ну, хотя бы такой, какой ведет Путин.
Не так давно я прочитал несколько ваших публикаций в Фейсбуке, которые, ну, можно назвать достаточно оптимистическими. Вы пишете, что белорусская революция не закончилась и что очень скоро диктатура в Беларуси падет. Более того, почти такой же прогноз вы даете и для будущего России. Это интересно звучит. Что вам дает основание так думать? В мире ведь хватает примеров, когда диктатуры держатся многие десятилетия. Конечно. И что можно теперь сделать, я вот думаю, что может теперь сделать белорусский народ, когда в стране каждый день происходят аресты, суды, посадки. Вот мы записываем с вами нашу беседу 12 августа, а 11 августа в стране были проведены десятки арестов, и был арестован в том числе бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещенин.
Конечно. И репрессии, безусловно, будут продолжаться с той или иной интенсивностью в ближайшее время. Но, понимаете, я историк, и я не мыслю категориями вот одного дня. Сегодня арестовывают, завтра выпускают, и из этого надо делать выводы надолго. Историк видит процессы. И вот я не вижу у режима Лукашенко и у режима Путина перспектив долгого сохранения. Все дело в том, что, ну, понятно, что режим Лукашенко зависит от режима Путина. И если падет режим Путина, Лукашенко долго не продержится. А то, что произошло в Белоруссии вот год назад, вот самая белорусская революция, она очень и очень меня как историка, как исследователя обнадежила. Во-первых, она мне ясно показала, что все эти социологические исследования, опросы, которые проводят в наших странах, даже самые честные службы, типа Левада, они ненадежны не потому, что Левада пытается обмануть, а потому, что люди, которые отвечают на вопросы, они неискренни. Но представьте себе, что в Советском Союзе бы некий социолог бы спрашивал, поддерживаете ли вы режим Сталина? Даже те, кто его не поддерживает, никогда бы так бы не сказали, понимаете? Это не самоубийцы ведь. Они бы сказали, конечно, да-да, поддерживаем, а потом бы, отвернувшись, говорили, да, пропади ты пропадом вместе с твоим Сталином. Вот то же самое и в наших странах. Как раз до этого выступления белорусов можно было подумать, что да, действительно, и Россия, и Белоруссия, как все очень любят писать на Украине, да, вот вы не боевые, вы не умеете, как мы, Майдан, сражаться, вот, и вы рабы, вы обречены на рабство. Это глупые слова. На самом деле... Вот показали события прошлого года, что, ну сколько, 4 из 5 белорусов настроены против режима. Примерно так, да? Именно против режима. Они готовы голосовать за Тихановскую, они готовы стоять в очередях, чтобы ее поддержать для регистрации по много часов. То есть это активная позиция. Это не просто они ну, равнодушны. Нет, они активно против. 80%. Это же колоссальная цифра. И я думаю, в России ситуация точно такая же, если не более печальная для режима. Потому что все-таки, как бы я ни уважал Белоруссию, все-таки Белоруссия – это провинциальное сообщество. И таких крупных интеллектуальных центров, как Москва и Петербург, и даже Екатеринбург, ну, кроме Минска, в Белоруссии нет. И в Москве, в России должно быть еще больше людей, настроенных против режима. Просто не сложилась пока ситуация, когда они проявятся. Но когда вот я езжу по стране от Камчатки там, до не знаю, Петербурга, я всюду встречаю недовольство режима, очень глубокое. И оно, безусловно, проявится. Ну, а коли так, то на чем будет держаться режим? Сталинский режим и гитлеровский режим держались на железном занавесе, на том, что была полностью отсечена всякая информация, была только направленная пропаганда. Вы знаете, что в Германии ставили на приемник такую картонку, помни, слушание «За границей карается смертью». А в России, ну да, вот мы все, наше поколение, слушало BBC и «Голос Америки» через все глушилки, уезжали, когда какие-то походы далеко от Москвы, далеко от глушилок, их слушали, и то народ был против, и то там, когда начались события, да, перестройки, там, выходили сотни тысяч человек в Москве. Сейчас недовольство намного больше, а система информации стала совершенно другой. Она превратилась в систему массовой коммуникации, когда уже можно любому человеку писать, отвечать. Вот мы с вами беседуем по радио «Свобода», а нам могут присылать вопросы, по сути говоря, со всего мира. И это новая ситуация, при том, что лучше жить белорусам и русским не стало, говорит о том, что у этих режимов нет будущего. Тем более у них нет идеологии. Понимаете, нацистский режим, коммунистический режим, фашистский режим Италии, они жили идеологией. Они внушали эту идеологию. Они в нее сами не верили или верили отчасти. Но они убеждали в этом людей, что они сражаются ради тысячелетнего рейха, ради счастья всех пролетариев мира. А что может сказать Путин и Лукашенко? Да ничего не сказать. Они ничего не говорят. Просто бегают, как Лукашенко, с автоматом и говорят, что всех там перестреляют. Ну и что дальше? Понимаете? И в этом смысле это тупик. Как только нынешний режим по тем или иным причинам ослабнет, умрет ли его лидер, возникнет ли какая-то соперничающая группа, какая-то еще причина, какая-то серьезная катастрофа. В общем, в Белоруссии прошлого года серьезным же стимулом была ковидная ситуация, когда Лукашенко отрицал ковид, а люди болели и умирали. Это очень многих подхлестнуло. Ну, какая-то вот подобная ситуация. Все начнет рушиться и уже не восстановится. Я в этом абсолютно уверен. Мы, конечно, не говорим о том, что это произойдет завтра или через месяц, но это произойдет как самое большее в ближайшие годы, а может быть, быстрее. И никогда не знают, когда.
Как вы считаете, Андрей Борисович, может ли Россия существовать как демократическая многонациональная страна? Ведь Путин старается возродить так или иначе империю и пользуется ностальгией по утраченному имперскому величию и тем территориям, которые страна потеряла после распада Советского Союза. Много кто даже в самой России считает, что, учитывая имперское прошлое страны, тяжело будет уйти от этого. Как вы считаете, возможно ли демократическая Россия?
Ну, вы знаете, распад империи – это всегда болезненная ситуация для любой страны. Там, скажем, распадалась Французская империя, была Алжирская война, которая привела, в общем-то, страну к глубочайшему кризису. Который, ну, вспомни, наше поколение помнит фильм «Шербурские зонтики». Это вот ситуация кризиса, имперского кризиса Франции. В Великобритании была очень серьезная ситуация. Несколько раз Британия была в 50-е годы на грани военного переворота. Это хорошо показано вот в новом английском фильме «Корона», где ближайшие родственники королевы, тот же лорд Маунтбеттен, участвовали в заговоре фактически с целью установить в Великобритании диктатуру. А они все были ушиблены, лорд Маунтбеттен же был вице-королем Индии, они все были ушиблены вот этой катастрофой распавшейся империи. То есть это речь идет о демократичнейших странах мира. Тем более... Конечно, вспомним, в Германии распад империи привел, ну, к фашизму, к нацизму, тем более. Вот, так что это всегда тяжело. И выйти из-под этого гнета – это мастерство. После Второй мировой войны с помощью союзников и Японии, и Италии, и Германии вышли из-под этого гнета. И сейчас, понимаете, ну, есть, я, например, встречал в Германии людей, причем в истеблишменте, которые, когда я оговорился, говорю, из британской Юго-Западной Африки вино, из нашей Юго-Западной Африки, говорит мне один из бывших послов Германии, вот, в ответ на это. То есть такое есть. Оно очень долго умирает. Но простые люди смеются, конечно, сейчас над нашей Юго-Западной Африкой. Хотя деньги приходится платить, как известно. Только что немцы заплатили немалые деньги как компенсацию тем народам, которые Германия, ну, фактически подвергла геноциду в начале 20 века. В Юго-Западной Африке как раз. Вот все это делает выход из империи тяжелым. Легким облегчающим моментом является то, что, в общем, Россия все же, вот в нынешних границах, Российская Федерация, это все же страна, конечно, с доминирующим русским этносом и с единым, более-менее единым сознанием. Культурным, понимаете, это не... У нас в Россию не включена, ну, в кавычках, Юго-Западная Африка, понимаете. Даже страны типа, там, скажем, Татарии или Якутии, при всем том, что они не вполне христианские, не русские по языку, во многом, они так давно находились в составе российского государства, что, в общем-то, менталитет их близок. Я не вижу... Опять же, как ученый, я не вижу резонов распада для России. Конечно, если будет глупая власть, которая будет вот выстраивать, как сейчас Путин, жесткую вертикаль и уничтожать все ростки федерализма и равноправия этносов, то все может быть. Но наша партия вот, «Народной свободы», которой я принадлежу, мы разработали, мы приняли именно такой целый меморандум о федерализме и национальном равноправии в России. Он был принят год назад, в 2000 году. И мы исходим из того, что надо постараться Россию сделать настоящей, полномасштабной федерации, такой, как Соединенные Штаты, такой, как Индия. Для нас, кстати говоря, Республика Индия является во многом образцом, потому что эта страна, ну, во-первых, не такая развитая, как Соединенные Штаты, во-вторых, страна действительно многонациональная и многоисповедная, и в то же время это демократическое государство. Самая большая демократия Земли. Поэтому, в принципе, все возможно. И тоже была империя когда-то там. Одни индийские цари там завоевывали практически всю Индию. Да, там империя гуптов, империя Маурья, ну, если вспомнить прошлое. Вот, ничего, сейчас это все не уничтожено. Наоборот, герб Индии – это капитель колонны Маурьев, то есть имперская колонна, но при этом Индия – республика, где народы равноправные, черные, желтые, белые, разные языки и так далее. Так что я надеюсь, что у России есть будущее. И когда я слышу, когда какие-то люди, в основном, к сожалению, это мои друзья украинцы, пишут, что Россия должна распасться, должна прекратить свое существование, я всегда хочу сказать очень простую вещь. Есть старый христианский принцип, что не желай другому того, чего ты не хочешь сам себе. Ты хочешь, чтобы Украина распалась? Не хочешь. Ну, зачем ты это желаешь этого России? Понимаешь, вот если вы будете желать другому того, чего мы не хотим себе, это получится с нами самими. И я не желаю распада ни Украины, ни, дай бог, Белоруссии, но и не хочу распада России.
Я спрашивал о возможности демократического развития России. Просто я помню, как Георгий Федотов в середине 20 века призывал россиян уже из эмиграции отказаться от империи в пользу демократического развития собственного народа. И вопрос, я просто часто слышал прогнозы о том, что России вот так тяжело от этого отказаться, что она может еще долго сохранять вот свое это. Но вы полностью ответили на этот вопрос, так что перейдем дальше к следующим нашим темам. Меня, вот, как профессионального историка, ну, я не профессиональный историк, но я окончил исторический факультет университета в Минске, поэтому меня интересуют взгляды профессионального сообщества российских историков. Когда недавно вышла статья Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народа, то бросались в глаза некоторые непрофессиональные тезисы. Скажем, малая нация внутри большой нации, путаница в вопросах национальной идентичности, утверждение о едином языке в 17 веке. Так вы лучше знаете конъюнктуру среди историков современных, российских, по крайней мере, в Москве. Неужели разговоры о триедином народе действительно теперь популярны среди людей, которые Нет. имеют ученые исторические степени?
Нет, а эти разговоры популярны среди националистов. Есть националисты, причем совершенно искренние, отнюдь не желающие там подыгрывать Путину, даже антипутинские, которые мечтают вот о этой империи, о старой русской империи, дореволюционной, проклинают большевиков и говорят о том, что основу старой русской империи составлял вот триединый народ. Но это глупое понятие. Что такое триединый народ? Ну, понимаете, это абсурдное понятие. Да, оно было выдумано когда-то, но оно не соответствует, конечно, никаким научным критериям и самоощущению. Понимаете, украинцы считали себя украинцами, белорусы считали себя белорусами, или жившие в Украине и Белоруссии люди считали себя русскими, как тот же Пуришкевич, там, предположим, жил в Киеве, считал себя русским человеком. Ну, его право. Есть и в Белоруссии люди, кто считает себя русскими. А вот мой, например, прадед, он жил в Витебске и писался да, в паспорте «белорус». Ну, 20-е годы. Вот, хотя...
Интересная информация. Мы не знали, что вас, ваш прадед...
Да, но я не договорил фразу. Но мой прадед всегда писал, что он белорус. Действительно, он уроженец города Витебска. Мастер был железнодорожного депо. Почетный гражданин города при царской власти. Вот. Но его отец он был николаевским солдатом. То есть человеком, который был рекрутом и был и служил, он заслужился до старшего фельдфебеля, но он не был из Белоруссии. То есть, по всей видимости, он происходил из Смоленской области, и, скорее всего, был Царевской губернии, скорее всего, он был этнически русским человеком. Но прадед уже считал себя белорусом. Вот такой вот генезис у нас. И говорил, наверное, на белорусском языке, я не знаю. Вот. Поэтому его просто переселили в Белоруссию, и там, когда вот закончился срок его службы, так это было принято уже в эпоху Николая Павловича, ему дали вольную, естественно, вот где-то в году 55-54, и местом поселения определили город Витебск. Вот, собственно, поэтому он оказался в Витебске и стал белорусом. Но это было вот середина 19 века. Так что, понимаете, конечно, между нашим народом есть тесные связи, и, безусловно, есть элемент, опять же говорю, как ученый, вот как я показал на примере моего прадеда, элементы перетекания одного народа в другой с поколениями, с какими-то брачными союзами. Скажем, если говорить, опять же, о моей семье, другой мой прадед был гласным Киевской городской Думы и довольно крупным предпринимателем киевским, но он имел фамилию Лебедев и, видимо, считался русским человеком. При этом, хотя он давал большие деньги, он является одним из меценатов, создателей Киевской филармонии. Вот, понимаете, вот все это действительно очень непросто, но мы должны исходить совершенно из другого принципа. Есть три языка, они признаны мировой наукой, они, о них никто не спорит среди лингвистов. Я имею в виду белорусский, украинский, русский, три восточнославянских языка. Эти языки, есть масса людей, носителей этого языка, которые считают себя украинцами и белорусами. Есть немало людей, которые не являются активными носителями языка, но все равно себя считают украинцами и белорусами. Такой тоже феномен есть, и он нормален, понимаете. Есть масса людей, которые считают себя евреями, но не умеют говорить ни на одном из еврейских языков, ни на иврите, ни на идише. Тем не менее, когда их спрашивают, да, я еврей. И также и с армянами. Это нормально, это абсолютно естественная вещь. И поэтому существует три этноса. Существует три государства, в которых этнос основной, он не единственный. Понятно же, есть и русские, и в Беларуси, и в Украине. Ну и что из этого? Понимаете, это же ни к чему не ведет. Есть три государства, есть границы, и исходя из этого, каждый народ... Да, он государственный народ, имеющий право на существование. И никто из ученых в этом смысле не будет соглашаться, кроме имперцев, с Путиным. К сожалению, Владимир Владимирович Путин – историк-любитель. Он, его сердцу близки эти имперские идеи. Он поэтому с удовольствием читал целую кучу историков до революционных и эмигрантских, которые были вот этими сторонниками империи, сторонниками триединого языка, он этим увлекся. И все это было бы его личная проблема, если бы он не был бы во главе государства. Вот то, что он во главе государства, это, конечно, дает проблему уже для всех нас. Но мне кажется, что он достаточно, в этом смысле, разумный человек, чтобы не стремиться сейчас свои там симпатии или даже свои... как бы околонаучные представления, попытаться осуществить в действительности. Он не пытается завоевать Украину, не пытается завоевать Белоруссию. Он прекрасно понимает, что это будет катастрофично для его режима, в первую очередь для его режима. Поэтому я думаю, что белорусам опасаться присоединения Белоруссии против их воли к России, по-моему, не стоит. Будет воля белорусов, другой разговор. Демократическая Россия, демократическая Белоруссия могут обсуждать разные проекты, понимаете? Но не будет такой воли, и ничего не будет, и слава богу, и будем жить спокойно.
Ваш ответ понятен. В качестве дополнения могу сказать, что мой дед по матери из Москвы.
Ну вот,
происходит, а род с Волгограда.
Так что мы все действительно очень перемешаны, но это ровным счетом ничего не добавляет к праву объединения трех государств. Понимаете, вообще это абсурдно. Ну, в Швейцарии живут не такие же немцы в Берне, да, и в Люцерне, как и в Германии. Но ни одному здравомыслящему человеку не придет, даже Гитлеру не пришло в голову присоединять Швейцарию и Германию. Ему это было и невыгодно, наверное. Вот. Никто сейчас не думает о присоединении Австрии и Германии. Никто не отрицает, что в Австрии и Германии говорят на одном языке. Понимаете? Что нет австрийского языка. Это очевидно. Есть немецкий язык, есть австрийский диалект немецкого языка. Но никто не будет присоединять Австрию к Германии. Поэтому та же ситуация с Украиной и Белоруссией, тем более, что тут есть и языки. Понимаете, там нет языка, а тут есть язык. Но это ровным счетом ничего не меняет. Вот это нам надо ясно понимать, что это ничего не добавляет к имперскому проекту. Есть масса народов, разделенных на несколько государств. И они прекрасно существуют. И Австралия – это независимое государство с той же королевой, что и Великобритания. И там говорят на том же английском языке. Но отрицать право австралийцев на независимость, ну, никто ему в голову не придет. Вот так же и тут.
Да, тем более, что в данном случае, в нашем случае, есть какая-то другая идентичность. И еще у меня к вам вопрос о свободе академической в современной России. Вот когда вышла статья Путина об этом, конечно, это удивительно читать, такой реваншизм, обращенный на несколько столетий назад. Мало ли что было в 16 или 17 веке. Почему игнорирование того, что было в 20 веке или в 19-м? Уже поезд ушел. Но я сейчас про то, были ли какие-то выступления и публикации, когда люди как-то пытались возразить с научной точки зрения? Потому что когда с современных российских экранов эксперты, я бы их взял в кавычки, псевдоэксперты, заявляют, что белорусский язык создали большевики в 20-е годы 20 века, ни лингвисты, ни этнолингвисты, ни этнографы как-то не выступают против. Может быть, уже опасно говорить про это?
Ну, не хотят дразнить медведя. Понимаете, ну, очевидно, так же, как с социологическими опросами, понимаете, ну, зачем говорить, что я против Путина, а завтра там меня выгонят с работы, завтра моего сына выгонят из института. Поэтому ученые пожимают плечами, улыбаются и продолжают делать то, что они делали до этого. Никто из них почти не говорит, не начинает, понимаете, это не сталинское время, когда все повторяли фразы из краткого курса истории ВКПБ. Нет, сейчас другое время, естественно, продолжают выходить энциклопедии, продолжают выходить книги, в которых все описывается совершенно не так, и это никого не смущает. Но говорить «Путин не прав», ну, большинство людей, ну, просто не хочет. Я написал об этом, я прочел когда-то в свое время, еще до этой статьи Путина, лекцию о трех вот государствах, возникших на основании Древней Руси, и как формировались языки, их своеобразие. Ну, тогда это было в основном связано с украинскими событиями, но, естественно, я упоминал и Белоруссию. А сейчас, вот, когда Путин опубликовал эту статью, я дал интервью BBC довольно большое, и потом опубликовал тезис этого интервью как, ну, некую такую выжимку в социальных сетях. Наверное, кто-то еще так сделал. Но в основном люди, понимаете, я-то выгнанный человек. Мне терять особо нечего. Но человек, который занимает хорошее место, ну, да, сейчас побаиваются. Люди побаиваются, понимаете, так открыто выступать. А позвонят из президентской администрации, скажут: слушай, что-то ваш профессор так выступает. Ну-ка с ним разберитесь там, понимаете. Кому это хочется? Никому не хочется. Так что страна авторитарная, куда деваться. Но поверьте, что среди националистов такие взгляды есть. Они были там Союз Русского Народа, был это в XIX веке. Но они остались. И они всегда связаны с Путиным, как я уже говорил, и подчеркиваю это еще раз. Многие из этих людей ярые антипутинцы, но с имперских позиций, с таких русских имперских позиций. А большинство ученых, конечно, исходит из обычных, конвенциальных, принятых во всем мире принципов. Вот и все.
Дякую, Андрей Борисович, за гуторку.
Ну, очень рад. Мне тоже очень приятно было побеседовать с вами и через вас с белорусской аудиторией, которую я очень люблю. Я должен сказать, что я одно время в 90-е годы каждый год приезжал в Минск, читал там лекции по истории религии. Последний раз я был в Минске в декабре 2019 года по приглашению Светланы Алексеевич. Вот, читал там большую лекцию. И вот теперь мне приятно вновь, беседуя с вами, беседовать с моими друзьями и в некотором роде соплеменниками белорусами.
На связи с Прагой был российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. У празе для вас працавал Сергей Бламейко. Подписывайтесь на наш канал, коли вас цікавить апошнее меркаванне экспертов.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастаў «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Без авантурнікаў не абыходзіцца ніякая гісторыя. Мае героі даказваюць, што беларуская гісторыя не выключэнне. На сустрэчы з чытачамі прыйшло нечаканае пытанне. У якога гістарычнага героя вы хацелі б пераўвасобіцца, каб пражыць ягонае жыццё? Я паспрабаваў адказаць жартам, ды аўтар настойваў, і са свядомасці выплыла імя – Генрык Дмаховскі. Упершыню я ўведаў яго, як гэта не дзіўна, у 1990-е гады ў Кангрэсе ЗША, куды, дарэчы, мог без вялікіх праблемаў трапіць тады любы турыст. Спадарожнік, амерыканскі беларус Васіль Мільянович, звярнуў маю ўвагу на тое, што бюсты Касцюшкі, як і прэзідэнтаў Джорджа Вашынгтона, Томаса Джэферсона, а таксама аднаго з лідараў вайны за незалежнасць Злучаных Штатаў Бенджаміна Франкліна, стварыў для Кангрэсу беларус Дмаховскі. У юнацтве Генрык вывучаў у Віленскім універсітэце юрыспрудэнцыю і адначасова браў урокі малявання і скульптуры. Живучи пасля паўстання 1831 года ў Парыжы, ён не збіраўся супакойвацца. Звязаўся з карбанарамі, падтрымаў ідэю свайго колішняга паўстанскага камандзіра Юзефа Заліўскага вярнуцца ў Беларусь і зноў распаліць агонь змагання. На шляху да мэты Генрык мусіў зрабіць 7-гадовы прыпынак у турме-фартэцы Куфштайн у Тыролі. У камеры ляпіў з хлебу розныя фігуркі. Потым Генрык адшліхтуе свой талент у мастацкай вучэльні ў Парыжы, будзе ўдзельнічаць там у стварэнні саркафагу Наполеона. Не магу не згадаць, дарэчы, што пасля плошчы 2006-го мой сын Богдан, успомніўшы аднаго з бацькавых герояў, злепіць у менскай турме з хлебнага мякішу зграбныя шахматы. Праз колькі гадоў такая асоба, як Дмаховскі, у Еўропе знікае. Затое в США з'являецца скульптор Генрі Сандерс. Яго геній нараджае бюсты прэзідэнтаў, скульптурную групу Гарыбальді з ваярамі, бюст Лаеша Кошута. Чалавек з такімі сімпатыямі не мог не вярнуцца на радзіму, адкуль даходзілі звесткі пра падрыхтоўку новага паўстання. У 1861 ён зноў ступіў на віленскі брук, адчыніў насупраць катэдры скульптурны атэлье, а ў 1863 быў прызначаны камісарам Дзіхінскага павету. У траўні на ягоны аддзел з нячэўку напалі карнікі. Дмаховскі, 8 кулямі прашытый, упаў на рукі моладзі, пісаў у сваім лісце адзін з паўстанцаў. Нашае знакамітае мястэчка Ракаў адгукаецца ў маёй свядомасці не толькі імёнамі прафесара філёлага Вячеслава Рагойшы і адораных шматлікімі талентамі братоў Янушкевічу, але і імем аднаго з найвыбітнейшых беларускіх авантурнікаў пры мінулага стагоддзя Сергея Пясецкага. Пазашлюбны сын шляхціча з вядомага ліцвінскага роду Сергей ўжо ў 17 гадоў браў удзел у змаганні з бальшавікамі ў складзе аддзелу вядомага атамана Вячкі Адамовіча. Атаман пад псеўданімам Дзяргач займаўся і літаратурнай творчасцю, але яшчэ і ўявіць сабе не мог, што пад ягонай рукой ваюе адзін з будучых выдатных польскіх пісьменнікаў. Не падазраваў гэтага і сам Пісецкі, што на той час ведаў па-польску ўсяго якую сотню слоў. У заходняй Беларусі ён стаў агентам польскай вайсковай выведкі, знаходзячы час і на маштабную кантрабандысцкую дзейнасць у ваколіцах памежнага Ракава. Тагачасныя прыгоды лягуць пазней у аснову яго першага раману «Каханак вялікай мядзведзіцы». Пра свой авантурны характар Пясецкі мусіў неўзабаве развітацца з турботнай працаю выведніка, але лягчэйшым ягонае жыццё не зрабілася. Пад уздзеяннем какаіну ён учыніў цяжкое злачынства і ў 1926 быў засуджаны на расстрэл. Улічыўшы заслугі перад сакрэтным ведамствам, расстрэл замянілі на 15 гадоў зняволення. Арганізаваныя Пясецкім тры бунты вязняў скончыліся ягоным пераводам у самую жорсткую тагачаснай Польшчы Свінтакшыцкую турму. Там былы дыверсант і кантрабандыст нарэшце вывучыў польскую мову і пачаў пісаць на ёй мастацкую прозу. Публікацыя першага раману выклікала паспяховую кампанію дзеля датэрміновага вызвалення хворага на сухоты пісьменніка. Ён выйшаў на волю ў 1937 і ўжо ў наступным годзе разглядаўся як кандыдат на быліст. У гады вайны Пісецкі гераічна ваяваў на Віленшчыні ў аддзелах арміі краёвай і выславіўся тым, што сярод белага дня наладзіў у Вільні ўцёкі з гестапа Юзефа Мацкевіча, пазней знакамітага пісьменніка польскай эміграцыі, між іншым яшчэ аднаго беларуса з паходжання. Сярод больш чым дзясятку раманаў таксама паваеннага эмігранта Пясецкага самай вядомай, напэўна, запіскі афіцэра Чырвонай арміі, што ў камуністычнай Польшчы заставаўся пад забаронаю, а па-беларуску выйшаў у 2005 годзе. Чытаючы запіскі афіцэра, я напачатку быў трохі ўквелены празмерным, як мне здалося, гратэскам. Але згадаўшы ўласны армейскі досвід, цалкам пагадзіўся з перакладчыкам, які ў прадмове адзначае, што гэтая кніга ёсць адным з найбольш паслядоўных, знішчальных, бескампрамісных і па-сапраўднаму смешных прыкладаў сатырычнага адлюстравання сутнасці савецкай сістэмы. По-беларуску ўжо загаварілі і «Каханак вялікай мядзведзіцы», і «Пяты этап», і «Жыццё разброенага чалавека», і «Яблачык», і тое, што найбольш кранула мяне глыбінёю псіхалагізму. Раман «Багам ночы роўная». На надмагіллі Пясецкага у брытанскім Гастынгсе высечанае сузор'е вялікай мядзведзіцы, па якім ён безліч разоў арыентаваўся у беларускіх лясах. Каб па пазбыцца думкі, нібыта айчынны літаратурны працэс у 1920-е атрымаўся на ціхмяных сарамяжлівых хлопцах у касулях-вышыванках, дастаткова пазнаёміцца з асобаю паэта Павлюка Сукайны. Ужо адно ягонае аблічча, баярская бабровая шапка, паліто з кенгуровым каўняром і цяжкі сукаваты кій у руках патыхала небяспекаю і скандалам. Толькі не кажыце мне, што прозвішча чалавека не адбіваецца на ягоным лёсе. Маючы схільнасць да лідарства і эпатажу, Сукайла за сваё кароткае жыццё паспеў памяняць мноства пасадаў. Рэдактар слуцкай круговай газеты, сакратар расонскага райкаму партыі, старшыня камісіі праверкі хады беларусізацыі ў расонскім раёне, загадчык катэдры ў маскоўскім інстытуце кінематаграфіі, віцэ-прэзідэнт дзяржаўнай акадэміі мастацтваў у Ленінградзе. У ягоным расонскім кабінеце побач з партрэтам Маркса замест Леніна вісеў партрэт самога Сукайлы. Магчыма, згаданы факт таксама паўплываў на тое, што за ўчынкі не вартыя члена партыі Павлюка на 2 гады пазбавілі права займаць начальніцкія крэслы. Гэта паспрыяла ажыўленню літпрацэсу, бо з'явіўшыся ў Менску, Сукайла ў 1927 стварыў беларускую літаратурна-мастацкую камуну, суполку, альтэрнатыўную маладняку да ўзвышшу і арыентаваную на гэтак званых камуністаў-футурыстаў, расейскі лев і украінскую новую генерацыю. «Што мне да поля з яго васількамі, пагубнай кветкай палёў», – пісаў Павлюк. У сваіх публічных выступах ён бязлітасна граміў усіх літаратурных аўтарытэтаў. Помсцячыся, адна з ахвяраў запусціла ў масы прыпісаны Сукайлу вершык. «Выйду я на сенажаць, ды з нагана ў жабу, бац!» Але ўрэшце гэта толькі паспрыяла славе паэта-скандаліста. Чытаючы некаторыя ягоныя опусы, я згадваў словы польскага паэта Юліана Тувіма пра тое, што вершы маюць права быць без рыфмы, без рытму, часам нават без сэнсу, але нельга, каб усё пералічанае разам было ў адным вершы. З другога боку, Сукайлавы радкі на Беларусі «Вада з крыві», «Палеткі з кургановы крыжоў» Міхась Зарецкі хацеў узяць эпіграфам да свайго раману «Крывічі». Пасля заканчэння камуністычнай акадэміі ў Маскве пачалася імклівая, але недоўгая кар'ера Сукайлы ў свеце кіно і тэатральнага мастацтва. У 1930-м адбыўся першы арышт, але Павлюк здолеў праз месяц выйсці на волю і неўзабаве нават атрымаў звання прафесара кінамастацтва. Падчас другога арышту ў 1935-м яго зноў за хутка выпусцілі, але інвалідам са зламаным хрыбетнікам. Трэця сустрэча Павлюка з органамі, на той час былы прафесар ужо ператварыўся ў бамжа, сталася фатальнай. Як удзельнік контррэвалюцыйнай арганізацыі ён быў засуджаны на расстрэл. Прысуд выканалі ў наступную ж ноч. Ёсць у мяне здавён такі крытэр ацэнкі паэзіі. Калі з кніжкі ўразіць хоць адзін радок, запамінаю імя аўтара і чакаю наступнае сустрэчы. Калісьці на пачатку 1970-х, дзякуючы сябру аднакурсніку Геннадзю Кулажанку, да маіх рук патрапіў паэтычны зборнік, які пачынаўся неяк нязвыкла даверліва. Я хацеў вам сказаць. Кніжка называлася «Непазбежнасць». Яна была ў папяровай вокладцы, выдадзеная абы як, але затое абцёрханая і з загнутымі сям-там краямі старонак, бо відавочна мела немала чытачоў. Да іх ліку далучыўся яшчэ адзін. Пагатоў, акрамя першага радка, мяне, можа, нейкім эпічным размахам зачапілі і іншыя. «Стаю над Дняпром, на слядах сваіх продкаў, стаю». Аўтара зборніка звалі Мікола Купрэю. Год прамінаў за годам, яго даўнія радкі не вялі ў памяці, а новых кніжак усё не з'яўлялася. Другая кніга «Правінцыйная фантазія» выйшла амаль праз 30 гадоў, у 1995 і одразу була вилучена на державну премію ім'я Янки Купали. Комісія по преміях одноголосно виказалася «за». Але знайшлися руплівці, які настукали куди треба, що Купреєв зганьбить годність лауреата, бо йон бомж, де проча всього в одним з віршів згадав неласкавим словом «страшно подумати самого президента». Союз письменників дав Купрєєву свою премію – ім'я Аркадія Кулішова, а обласне начальство у вигляді своєї особливої компенсації постановило відшкодувати поету квартиру однопокойовку у Пружанах. На загадний дзвінок з Берестя у райцентрі відказали, що Купрєєв – волоцуга і алкоголік, але найвищейший обласний начальник сурово запитався у чиновника, чи написав той сам – хоч один вірш, каб судити поета. Тоді Купрєєв у безконцах бадзяннях по Білорусі раз по раз заявлявся у часопіс «Криніця», де я мав полову редакторської ставки. Мой колега, поет і критик Леонід Голубович, завсёди опекувався гостем, сачив, каб той був ситий, помитий, по сезоні опранутий. Але головне, «Криніця» друкувала практично все, що писав Микола. Узровень щирості до себе і самих близьких людей у ягоних автобіографічних оповістях шокував. Прочитавши «Дитячі огульні», батько вандровного поета відмовився пускати того у хату. Після кожного Миколового візиту в редакцію я довго не мог досягнути душевного спокою, спробуючи уявити, як він живе. Хворий, незрозумітий, одринутий свояками, маючи нейді власних дітей, яких калісті обрав сльоз вандровника, покинув без підтримки. Не могли супокоїць і ягоныя верші. «Колькі яще мне, высокий Господь, по свете носіць пакуту?» На ягоном надмагіллі выбітыя словы: «О, я много хотел вам сказаць». Тридцатигадовым я за одну ночь прочитал книжку под назвою, от якой одразу дыхнуло нечим свежим и притульным. «Не плачь, душа моя». Коли гэта социализм, подумалося мне, то я японский император. Головный герой книги Антюха был персонажем безумовно становчим, але видовочно не советским. Ягоны цыганскі лад жыцця, нязводны гумар, авантурнасць нагадвалі персонажаў Твена і О. Генрі. Імя аўтара кнігі зноў жа спадабалася і надзейна легла ў памяць – Вячеслав Дубінка. Калі пасля выступу на дзедах 1988 году у мяне ўзніклі непаразуменні з міліцыяй і трэба было часова знікнуць з далягляду, Дубінка сам знайшоў мяне і прапанаваў, колькі спатрэбіцца, жыць у яго майстэрні. Пра тыя тры месяцы побач з чалавекам, што так нагадваў свайго героя Антюху, можна напісаць яшчэ адну аповесць. Народжанаму у вальналюбным Слуцку хлопчаку, сыну антысаветчыка, які 8 гадоў мусіў прыбавіць у Оркуце і вярнуўся адно пасля смерці Сталіна, Вячеславу з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету. Народжанаму у вальналюбным Слуцку хлопчаку, сыну антысаветчыка, які 8 гадоў мусіў прыбавіць у Оркуце, Вячеславу з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету. У сёмым клясі ён абтросу суседа яблыньку, атрымаў на сокавыціскальным заводзіку чырвонец, купіў білет на цягнік, дакуль хапіла грошай, а далей на даху вагона даехаў да Адэсы. Даехаў, каб убачыць мора, гэткім самым чынам ірвануць назад, насустрач матулінам кухталям. Былы заўсёднік сустрэчаў у нонкарфармістым асяродку на паддашку, Дубінка застанецца унікальным для Беларусі творцам. За тое, каб выдаць яму пасведчанне сябра, галасавалі прыёмныя камісіі 4 творчых саюзаў – журналістаў, пісьменнікаў, мастакоў і народных майстроў. Пятый саюз дызайнераў проста не паспеў. Вандроўныя нарысы Вячеслава Дубінкі прыводзяць на памяць творы Рышарда Капусцінскага. просякнутая незнищальной іронії книги «Брати святой ночи» и «Синдикат Мані Дулі», «Як і не плач, душа моя», могли б стать літературним грунтом для авантурных сериалов. Але найбольшую славу принесла дубинку, видать, стародавнее белорусское мастерство «Витинанки», якое мяновна ён вернув з нябыту. «Витинанки» Вячеслава Дубінкі ілюструюць многія беларускія кніжкі, дапамагаюць мультыплікатарам здабываць міжнародныя прэміі, проста захапляюць сваёй сціплай геніяльнасцю. Знайдзіце, да прыкладу, у ягоных альбомах твор пад назовам «Пеўні ловіць сэрцам дух прыгожы». Міліцыя колькі разоў затрымлівала ненармальнага з ножніцамі і паперай на вакзалах і в аэрапортах. А писать, ізноў притягуючи увагу пільних аховнікаў парадку, ён найбольш любіў на менскім паштамце. Ягонае сэрца спынілася на паўдарозі, на паўслові, на паўсправе. Рыхтаваў да друку кнігу прозы, пісаў пра другое слуцкае паўстанне, што выбухнула ў 1967-м супраць неправеднага савецкага суду. Заходячи на паштамт, я дагэтуль наструньваюся, а раптам у чалавечым тлуме сустрэну уважлівы цёплы позірк ягоных неўміручых у памяці вачэй.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Каментатары, шукаючы яскравага вобразу для апісання марнатраўства ў цяжкі час, кажуць: «Пір у час чумы». Ці гэта па-беларуску? Выраз «час чумы» без піру у нашай культуры ёсць. Гэта аповесць Уладзіміра Арлова пра Міколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гэта песня металёвага гурта «Кароль Стар». Тут пра цяжкі выбар, таксама без піру. Дык вось, само па сабе слова «пір» абсалютна не беларускае. Беларуская народная мова і нават афіцыйныя слоўнікі яго не ведаюць. Гэта расейскае слова, царкоўнаславянізм. А як па-нашаму назваць шумнае застолле? Самая вычарпальная назва – бяседа. Слова старажытнае, агульнаславянскае, азначала некалі «пасядзелкі па-за хатаю». Народная песня «Вясёлая бяседачка» менавіта пра застолле. Беларускі кампазытар Мікола Шчаглоў-Кулікович, чыё імя нельга было ўпамінаць за саветамі, быў і даследнікам. У працы «Беларуская народная песня ў творчасці выдатных кампазытараў» Кулікович піша пра Фредэрыка Шапена.
У «Гран фантазі адюр» выступае жартлівая беларуская песня «Вясёлая бяседачка». Яна ёсць асноўнаю тэмаю другой часткі фантазіі і праходзіць у колькі варыяцыях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент Шапэнавай «Вялікай фантазіі» у выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. «Вясёлая бяседачка». Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна.
Добры звычай старадаўні запрашаць гасцей у дом, сабірацца на бяседу за святочным за столом.
Таму па-нашаму не пір, а бяседа. А вось у паўднёваславянскіх, сербскай, балгарскай, славенскай, беседа стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская беседка, па-беларуску альтанка.
На вакацыях пад акацыяй у альтанцы сядзела Аліцыя, элегантная і выкштальцоная, і чытала на памяць Горацыя.
Расейскае слова «сабеседаванне» важнае для абітурыентаў ці тых, хто наймаецца на працу. Па-беларуску «субяседаванне» абітурыента і выкладніка, хоць такое слова афіцыйна ўжываецца, па праўдзе мае абазначаць зусім іншы жанр – за чаркай. Размова ж з мэтай высветліць памкненні ды схільнасці чалавека – сумоўе. Пра застолле па-беларуску кажам і «банкет» – гэта даўняе народнае пазычанне з нямецкай. Але адкуль вобраз банкету падчас чумы? Аказваецца, аўтар выразу Александр Пушкін маленькую трагедыю «Пір во время чумы» ён напісаў на аснове эпізоду з драмы шатландскага пісьменніка Джона Уілсона «The City of the Plague» – «Чумны горад». Але ў ангельскай мове выраз на кшталт «A feast in time of plague» або падобны, як фразеалагізм, не ўжываецца. Такім чынам, «пір во время чумы» – культурная цытата, узятая менавіта з расейскай літаратуры. У еўрапейскіх мовах бытуе іншы выраз – пра біблійнага апошняга валадара Бабілёну, якога звалі Бальтазар, у грэцкай традыцыі Валтасар. У ноч, калі персы захоплівалі Бабілён, ён наладзіў шумны банкет. Раптам на сцяне з'явілася таямнічая рука і напісала словы.
Many, many tickets of Pharisees. Many, many tickets of Pharisees.
Палічыў, узважыў, дзялю па-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара, ён загінуў у тую ж ноч, і канца Бабілёну. Таму у мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі увайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрыдрыха Генделя 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць.
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Маем і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзіна ў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. Вяселле на пажарышчы – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане».
Ах, ах, чим вас привітаєм? Чула-чула, голубочки, ваші дзвонки і дзвоночки. Так усі ми вас чекали, каравай приготували. А який ж, ах, був удачний, каб ви знали, які смачні.
Таким чином, по-білоруську, про те, що у нас твориться, скажемо або Бальтазаров банкет, або весілля на пожарищі. З вами був Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.